Дмитрий Кузнецов. Бетанкур. Опыт строительства особняка Лобановой-Ростовской был использован Бетанкуром и при возведении в этих же грунтах Исаакиевского собора. Именно под руководством Августина Августовича Монферрану удалось обеспечить прочность огромного здания при сохранении части старого фундамента и кладки. Задолго до начала строительства, в один из рабочих дней, Бетанкур поручил Монферрану срочно представить 24 миниатюрных рисунка будущего собора. Монферран решил уклониться от задания, сославшись на то, что одно дело нарисовать, а совсем другое — воплотить в жизнь. Архитектор поделился с Бетанкуром сомнениями. У него нет, мол, никакого опыта возведения не только такого грандиозного здания, но и намного меньшего размера. Но генерал-лейтенант заверил Монферрана, что поможет ему. «У меня уже давно вызрел план», — глядя прямо в глаза подчиненному, сказал Бетанкур, «духовно соединить Петербург с Римом и Лондоном». И Августин Августович поведал молодому архитектору историю жизни Кристофера Рена, строителя собора Святого Павла в Лондоне. Рассказал о его встрече в Париже с Бернини, когда англичанин получил от создателя собора Святого Петра в Риме символическую эстафету. Бетанкур убедил Монферрана, что провидение именно на них возложило историческую миссию – духовно, на сакральном уровне соединить три города – Рим, Лондон и Санкт-Петербург. Однако, зная характер Александра I и его склонность к самостоятельному выбору, Бетанкур попросил Монферрана сделать как можно больше самых разнообразных проектов Исаакиевского собора. И французский архитектор не заставил себя ждать. Очень скоро Бетанкур получил альбом в кожаном переплете с 24 рисунками собора в самых различных стилях – древнегреческом, древнеримском, романском, готическом, византийском и даже восточном. Вот как этот эпизод в биографии Бетанкура описал его помощник Филипп Филиппович Вигель. Не выходя из скромной роли своей, Монферран, между тем, тайком трудился над чем-то важным. На словах государь просил Бетанкура поручить кому-нибудь составить проект перестройки Исаакиевского собора так, чтобы, сохраняя все прежнее здание, разве с небольшою только прибавкою, дать вид более великолепный и благообразный сему великому памятнику. Бетанкуру пришло в голову для пробы занять этим Монферрана, выдав ему план церкви и все архитектурные книги из институтской библиотеки. Что же он сделал? Выбирая все лучшее, усердно принялся списывать находящиеся в них изображения храмов, приноравливая их к величине и пропорциям нашего Исаакиевского собора. Таким образом, составил он разом 24 проекта, или лучше сказать, начертил 24 прекраснейших миниатюрных рисунка и сделал из них в переплете красивый альбом. Тут все можно было найти. Китайский, индийский, готический вкус, византийский стиль и стиль Возрождения и, разумеется, чисто греческую архитектуру древнейших и новейших памятников. Несколько месяцев Бетанкур не мог познакомить царя с рисунками. Александр I путешествовал по России. Как только государь вернулся поздней осенью 1816 года в Царское село, Бетанкур улучил момент и представил творение молодого французского архитектора его императорскому величеству. Во время разговора с царем Бетанкур сделал акцент на том, что неплохо было бы на мистическом уровне объединить три столицы – Рим, Лондон и Санкт-Петербург – в единое целое, построив в центре столицы собор, аналогичный соборам Святого Петра в Риме и Святого Павла в Лондоне. Идея царю пришлась по вкусу, но согласия он сразу вслух не высказал. Александр I забрал альбом для обсуждения проекта с ближайшими родственниками и Аракчеевым. На следующий день после приема у государя в Царском селе председатель комитета для строений и гидравлических работ вызвал своего помощника Филиппа Филипповича Вигеля и потребовал, чтобы тот подготовил указ об определении Монферрана императорским архитектором. «Да вы что?» — удивился Вигель. «Какой он архитектор? Отроду ничего не строил. Да вы и сами не раз говорили, его и чертежником-то едва можно признать». «Вы правы», — спокойно ответил Бетанкур, — «но мои приказы вам лучше не обсуждать. Подготовьте указ по всем правилам и передайте мне». Через несколько дней государь подписал постановление о назначении Монферрана на должность императорского архитектора, после чего тот занялся перестройкой Исаакиевского собора. Главным требованием царя по-прежнему оставалось сохранение старой алтарной части. Задача оказалась очень непростой. При увеличении площади застройки требовалось связать между собой старые и новые фундаменты, а также разновременную кладку. Любому строителю хорошо известно, что при неравномерной осадке старых и новых частей в конструкциях неизбежно появляются трещины, которые обязательно приведут к деформации здания. Монферрану пришлось сделать несколько проектов, и каждый из них предполагал использование в той или иной степени старых стен. Окончательный проект Александр I утвердил только в феврале 1818 года, после чего была создана специальная комиссия по перестройке Исаакиевского собора во главе с председателем, графом Головиным. Работы по перестройке Исаакиевского собора продолжались круглый год, даже зимой. С 1 января по 16 марта 1819 года только на забивке свай было занято 4245 человек. Для обеспечения бесперебойной работы Бетанкур приказал Монферрану устроить строительную площадку на обширной территории от стен Адмиралтейства до Синего моста. На ней разместились подсобные временные строения, деревянные сараи, складские помещения, производственные мастерские, дома для рабочего люда. В первую очередь Бетанкур и Монферран занялись фундаментом собора. Учитывая местные условия, они решили, что для постройки на болотистой почве такого сооружения, как Исаакиевский собор, необходим фундамент в виде сплошной плиты, равномерно распределяющий вес опорных столбов, стен и портиков на грунт. Применение другого фундамента, например, с опорными поверхностями, такие были очень популярны при строительстве храмов в России, могло привести к неравномерной осадке отдельных частей здания и, как следствие, к его разрушению. Закладка фундамента такого колоссального сооружения заняла 5 лет. На возведение только одного основания потребовалось более 200 квалифицированных каменотесов. И это при том, что работы велись ежедневно, не исключая и праздничных дней, кроме воскресных. Бетанкур помог Монферрану разработать проект для транспортировки монолитов. При строительстве Исаакиевского собора постоянно проходили практику воспитанники Института корпуса инженеров путей сообщения. Сии занятия имели двоякую цель. Во-первых, исследовать системы сооружений, употребление материалов и средств, принимаемые для доставления работам надлежащей прочности. Во-вторых, познакомиться с приемами, употребляемыми при производстве различного рода работ, например, при поднятии значительных тяжестей, при составлении растворов и прочего. В 1820 году Монферран опубликовал гравированные чертежи строящегося Исаакиевского собора. Это послужило поводом для широкого обсуждения его проекта. Антон Модюи, страшно завидовавший успехам молодого соотечественника, обрушился на проект Исаакиевского собора с уничтожающей критикой. Он утверждал, что Монферран – слабый архитектор и абсолютно не сведущий в механике и строительном деле. Он не сможет связать старые и новые кладки здания на одном фундаменте, а увеличенный в размерах купол на барабане обязательно обрушится при такой опоре на разновременные столбы. Если бы на защиту Монферрана не встал генерал-лейтенант Бетанкур, то незадачливого архитектора точно бы отстранили от проекта. Бетанкур верил в талант Монферрана, а в глубине души считал, что строительство Исаакиевского собора – это его собственное детище, и он воплощает его в жизнь руками молодого талантливого архитектора, отобранного из дюжины не менее одаренных. Как гениальный скульптор видит в десятках мраморных глыб только одну, подходящую, так и Бетанкур безошибочно угадал талант архитектора, способного воплотить его замысел. По этому поводу Вигель писал: «Великим мастером будет он, Бетанкур, а Монферран, по возможности, будет стараться облекать в формы гениальные его идеи». И все-таки борьба с Модюи на несколько лет приостановила возведение Исаакиевского собора, хотя заготовка материалов для строительства продолжалась. Монферрану пришлось частично согласиться с доводами Модюи и признать, что конструкция купола на барабане, опирающегося на разновременные опорные столбы, имеет ряд конструктивных промахов. Модюи настроил почти всех архитекторов против выскочки Монферрана. Только Карло Росси не примкнул к большинству. Он продолжал поддерживать с Монферраном дружеские отношения, иногда прямо вставая на его защиту. В 1817 году император Александр I решил отметить пятилетие изгнания французских войск из России и построить в Москве манеж «Экзорцисгаус». Ответственность за строительство была возложена на Бетанкура. Августин Августович мог передать этот заказ любому находившемуся в его подчинении архитектору. Но его выбор снова пал на Монферрана, что не могло не вызвать зависти и злобы со стороны коллег. Одно время авторами манежа считали только Бетанкура и московского архитектора Бове, выигравшего у Монферрана конкурс на декоративное скульптурное убранство фасада здания. Однако в действительности всю архитектурную часть манежа спроектировал Монферран, а Бетанкур разработал проектное здание, создал оригинальную конструкцию перекрытий и осуществил общее руководство строительством. За 6 месяцев манеж был отстроен, и 30 ноября 1817 года после парада войск в присутствии самого императора Александра I торжественно открыт. Общие затраты на строительство составили 1 миллион 200 тысяч рублей. Бетанкур возвел сооружение, равного которому долго не было в мире. Единственная в своем роде конструкция стропил была рассчитана так, что здание шириной 45 метров перекрывалось без внутренних опор. 30 деревянных ферм опирались на одни только наружные стены. В марте 1818 года ректор Императорской академии художеств, статский советник Мартас, в воздании за труды, понесенные при успешном сооружении памятника гражданину Минину и князю Пожарскому, всемилостивейше пожалован в действительные статские советники с повелением выплачивать ему из суммы государственного казначейства пенсион в 4000 рублей ежегодно, распространяя производство сего пенсиона по смерти и на его жену. Узнав об этой новости, Бетанкур тут же отправился в Академию художеств, чтобы поздравить друга.
Страница книги Дмитрия Кузнецова «Бетанкур» читал артист Андрей Тинетко. Продолжение следует.